В эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Мы рады приветствовать вас в студии РТВ Подмосковье. В день праздника святителей московских, 18 октября, митрополит Ювеналий, по благословению святейшего патриарха Кирилла, совершил божественную литургию в Успенском патриаршем соборе Кремля. Владыке сослужили архиепископ Можайский Григорий, епископ Серпуховской Роман и духовенство Московской епархии. За богослужением пел хор Коломенской духовной семинарии. По окончании литургии молебна первосвятителем московским митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом. Он напомнил о том, что праздник первосвятителей московских был установлен в 1596 году святейшим патриархом Иовом, чтобы воздать каждому из них равную честь, как небесным покровителям города Москвы и молитвенникам за наше Отечество. Владыка-митрополит поделился своими воспоминаниями о далеком 1988 году, когда русская церковь готовилась к празднованию тысячелетия крещения Руси. Это было время, когда в Москве было всего несколько десятков действующих храмов и ни одного монастыря. Вставал вопрос о том, где собрать множество народа на божественную литургию.
Некоторые говорили о том, что смущает нашу религиозную совесть то, что первосвятители московские в Кремле находятся как музейные экспонаты, потому что несколько десятилетий в Успенском соборе нет богослужения. И высказывали предложение обратиться к правительству, чтобы нам, как это было с мощами святителя Алексия, передали святые мощи первосвятителей московских, погребенных и пребывающих в Успенском соборе, чтобы поместить их в Елоховском Богоявленском соборе. Но среди нас нашелся один, который сказал с глубокой верой: надо надеяться, молиться и верить, что мы доживем до того времени, когда совершим божественную службу в Успенском Кремлевском соборе у мощей первосвятителей московских. Ведь была их воля и воля Божия, чтобы они почивали в этом святом историческом месте. И эта мысль оказалась пророческой уже вскоре, в 1990 году, здесь начались богослужения.
Напомним о том, что история храма начинается в 1326 году, когда великий князь Иван Калита и первый московский святитель митрополит Петр заложили на этом месте первый каменный собор в Москве, посвященный Успению Пресвятой Богородицы. С той поры в Успенском соборе устраивались захоронения патриархов всероссийских и московских митрополитов, в том числе первосвятителей московских – Петра, Ионы, Филиппа и Ермогена. Восемнадцатого октября по благословению митрополита Ювеналия в Успенском храме Новодевичьего монастыря состоялся концерт духовной музыки, посвященный открытию 4-го историко-музыкального фестиваля «Жемчужины России». В концерте принимали участие хоровая капелла имени Юрлова, хор Коломенской духовной семинарии, детский камерный хор «Вера» и солист Большого театра, народный артист России Владимир Моторин. Концерт был организован благотворительным фондом возрождения культуры и традиций малых городов Руси, Институтом российской истории Российской академии наук и префектурой Центрального административного округа города Москвы. На концерте прозвучало большое число классических духовных песнопений известных церковных композиторов. Если вы помните, в наших прошлых передачах мы затронули тему сектантства, дали определение этому термину, рассказали об опасности сектантского мышления, сделали небольшую историческую ретроспективу. Сегодня речь пойдет об истории сектантства в России. Наш гость – кандидат богословия, преподаватель сектоведения московских духовных школ Роман Михайлович Конь.
В 1917 году Российская империя рухнула, произошла Октябрьская революция, церковь отделена от государства. Сектантство все равно, конечно, продолжало существовать, но оно существовало, может быть, более автономно, потому что не было, может быть, таких возможностей, какие открылись в 90-х годах, когда Советский Союз рухнул, когда хлынули масса зарубежных проповедников и когда сектантство опять расцвело. Вот давайте сейчас вот об этом времени вспомним. По каждому телевизионному каналу, во всех средствах массовой информации звучали проповеди пасторов, собирали стадионы на их выступления. В чем была причина такого взлета, такого успеха сектантской проповеди у нас в стране?
Вы знаете, я вот хотел бы чуточку возвратиться к исторической ретроспективе. Когда сегодня говорят о развитии сектантства в России, то представляют нынешний сектантский бум в России как нечто из ряда вон выходящее, как то, чего прежде в России никогда не бывало. Мне кажется, что это может быть даже чересчур большое преувеличение. Если мы всмотримся в нашу историю, то увидим, что после 1905 года, когда был принят манифест о свободе совести, все сектантские организации в Российской империи были в своих правах уравнены с Русской Православной Церковью, за исключением тех, кто отрицательно относился к институту брака и семьи. Это были хлысты и скопцы. И, собственно говоря, если мы посмотрим на историю тех сект, которые существовали в России до 1905 года, после манифеста у них намечается просто всплеск их активности, взлет их деятельности. Они публично стали проводить свои мероприятия, ничем не стесняемые, никем не ограждаемые, никем не преследуемые. Министерство внутренних дел уже не могло против сектантов предпринимать каких-либо действий, если они напрямую не входили в противоречие с действующим законодательством Российской империи. Что их могло ограничивать? Их могло ограничивать только то законодательство, которое касалось, ну, за исключением уголовных каких-то преступлений, их могло ограничивать только то законодательство, которое запрещало, скажем так, хулить православные святыни, хотя они это приступали. Таким образом, начиная с 1905 года в России наметилась тенденция к распространению сектантства в России. Она была очень впечатляющей, но начавшаяся в 1914 году война положила предел сектантской активности, потому что некоторые молитвенные дома сектантские были закрыты, и некоторым руководителям сект стали приниматься меры, ограждавшие их миссионерскую активность. Почему? Потому что многие из них были гражданами иностранных государств.
А многие на войну не хотели идти.
Многие не хотели идти на войну. И между русскими сектами и заграничными сектами, скажем, между русскими баптистами и германскими баптистами существовала тогда и идейная связь, и политическая зависимость. И поэтому многие стали рассматривать баптизм с началом военных действий как элемент германского влияния в России. И в связи с этим государство предприняло ряд шагов, которые ограждали, препятствовали распространению сектантской миссии в России. Но, как вы знаете, эта война переросла в известные события, завершившиеся Октябрьским переворотом 1917 года. Затем последовал декрет об отделении церкви от государства, и государство после 1917 года занялось исключительно деятельностью, направленной на разрушение Русской Православной Церкви. Для сектантства в России настал Золотой век. Оно практически не встречало никакого сопротивления со стороны светских властей. И такая ситуация продолжалась довольно долго. Тяжелые времена для сектантов в России начались после того, когда государство разбило православную церковь. И вот, начиная с 1927 года, давление государства на религиозные организации все усиливалось, и это завершилось тем, что с момента начала безбожных пятилеток все видные руководители сектантства в России и активные сектанты разделили судьбу православных верующих, оказались в заключении.
А вот все-таки давайте 90-е годы это вспомним.
Да, вот я сейчас.
То есть вы хотите сказать, что это все не случайно? Этот всплеск был не случайен.
Я хотел бы сказать, что мнение тех лиц, которые утверждают, будто бы вот в 90-е годы мы встретились с необычным для России развитием сектантства, я бы так сказал, не вполне обоснованное мнение, потому что такой же всплеск наблюдался в краткий период после издания манифеста 1905 года, а затем после 1917-1918 году. Некоторые секты просто вынашивали планы, так скажем, обращения многих верующих в секты, то есть планы сектуизации России, понимаете? Это были реальные планы, они были в восторге, им никто не препятствовал. Православных миссионеров не было, православные священники были заключены в тюрьмы, люди остались без пастырей, и для сектантов это была благоприятная почва. Кроме того, обновленческий раскол – все это нестроение в церковной жизни содействовали росту сектантства. Когда же произошла революция, советская власть приняла целый ряд мер, которые вначале свели на нет деятельность Русской Православной Церкви, затем деятельность сектантов. За годы советской власти у нас появилось несколько поколений людей, воспитанных без религии, не имеющих элементарного представления об религии. И вот когда в конце 1980-х годов у нас стала меняться политическая ситуация, а в 1990 году был принят крайне либеральный закон о свободе совести, позволявший заниматься в России религиозной деятельностью даже заграничным сектам, тогда к нам хлынуло много заграничных сект, стали распространяться свои секты, возникать свои, и, естественно, активизировались те секты, которые были в Советском Союзе. Вот наложение всех этих факторов привело к всплеску сектантской деятельности.
Продолжение беседы с Романом Михайловичем вы сможете услышать в следующей передаче. Мы встречаемся с вами в День памяти преподобного Амвросия Оптинского, одного из самых почитаемых святых православной Руси. Василий Васильевич Розанов писал о преподобном так: «Благодеяние от него льется духовное, да, наконец, и физическое. Все поднимаются духом, только взирая на него. Самые принципиальные люди посещали отца Амвросия, и никто не сказал ничего отрицательного. Золото прошло через огонь скептицизма и не потускнело». Со всеми качествами своей богато одаренной души отец Амвросий, несмотря на свою постоянную болезнь и хилость, соединял неиссякаемую жизнерадостность и умел давать свои наставления в такой простой и шутливой форме, что они легко и навсегда запоминались каждым слушающим. «Мы должны жить на земле так, — говорил старец, — как колесо вертится. Чуть только одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх. А мы как заляжем на землю, так и встать не можем». Желаем мы и вам, по слову святого, постоянно пребывать в памяти о Господе и никогда не унывать. Мир вам и Божие благословение!
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».